18 часов почти 4 минуты, точное московское время. Это русская служба новостей в студии Евгения Волгина. Здравствуйте, программа «Позиция». И сегодня отстаивать ее будет Александр Дугин, лидер евразийского движения. Александр Гельч, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наши координаты 788-107-0, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-107-0, номер для ваших смс-сообщений. И русновости.ру, сайт в интернете. Уже свои сообщения и на сайт, и на смс-портал можете присылать. Тема – это выборы. А вот номер 788-107-0 вам понадобится чуть позже, когда будут звонить не согласные с позицией Александра Дугина. А первая тема – это, конечно же, выборы. «Единая Россия» празднует триумф. «Единая Россия» довольна своим результатом. В большинстве регионов представители этой партии победили. На прямых выборах губернаторов это произошло единолично, если можно так сказать. В 5 областях были губернаторские выборы прямые, и там везде победили кандидаты от «Единой России». Но вот по явке были вопросы. Средняя явка, например, в Московской области составила почти 24%. Ее называют низкой. И, в принципе, по России, говорят, ну, активность населения была невысокая. Правда, на выборах губернаторов была явка активная. Вот 50%, говорит Чуров, председатель ЦИК. Вы сами участвовали в выборах, Александр Гельч?
Нет.
Почему?
Ну, вы знаете, мне кажется, что по-настоящему я даже понимаю, почему такая была низкая явка. Дело в том, что реально сейчас нет политической повестки дня в России. То есть речь идет о том, что есть существующее положение дел, статус-кво, то есть правящая группа у власти и политическое оформление этой правящей группы. И есть не получивший доступа к этому процессу фронт крайней оппозиции. Но вот если бы этот крайний фронт участвовал, на самом деле бы пошел голосовать против него. Но поскольку он настолько непопулярен и настолько не имеет никакой поддержки у населения, что даже вот не представляет собой никакого электорального направления, то нет даже против кого голосовать. Mm-hmm. Вот поэтому моя логика такая. Голосовать за то, что происходит сейчас, мне не очень хочется. А если бы были представители худших сил, конечно, тогда это меня мобилизовало, и против уже откровенного зла в Болотной площади, вот этих вот ультраоппозиционеров, американских агентов влияния, я бы собрался бы, конечно, с силами и пошел голосовать, но поскольку они не представлены, и слава богу, то выборы как таковые меня не интересовали. Я думаю, что так очень многие люди также к ним и отнеслись, потому что, да, конечно, для того, чтобы, ну, например, увеличить поддержку, вернее, явку на выборов, мне кажется, допускать разные, ну, экстремистские и разрушительные для страны силы, конечно, не стоит. Но, с другой стороны, конечно, налицо, на мой взгляд, отсутствие конкуренции проектов. То есть у нас есть вот статус-кво, вот как все есть. И нравится оно, не нравится, мы знаем, что может быть только хуже. Поэтому нас это не интересует. Если бы эта опасность хуже была бы остра, мы бы пошли и проголосовали. Но поскольку она сегодня почти сошла на нет, то и голосовать никакого желания нет. При этом, на
опасность
самом деле...
Опасность от кого вы говорите?
Опасность есть только одна. Люди, которые, собравшиеся на Болотной площади, во главе с их руководителями, операторами из американских сетей влияния, ультралибералов, на самом деле они представляют для России настоящую угрозу. Угрозу нашему суверенитету, нашему обществу. Но в политике они, слава богу, не участвуют. И поэтому все остальное, ну, как бы не имеет значения.
То есть оппозиция может представлять только опасность?
Нет, это сейчас так
сейчас.
Вот у нас. Дело в том, что у нас вот вся повестка дня сводится к выбору между плохим, существующим, и гораздо более худшим, которое могло бы быть. Это Болотное. И вот, к сожалению, мы поставлены перед в такой ситуации, когда нас сил, вот, например, в рамках такого плохого, там, мы не можем выбрать лучшее. Это не плохое и лучшее, или менее плохое, а просто плохое и очень плохое. Поэтому, на самом деле, многим людям не нравится то, что есть. Но после того, как проекты, протестные проекты вылились в Болотную площадь и стали тем вот как бы позорищем пролиберальным, экстремистским и проамериканским, которые мы видели, после этого никакого желания голосовать против существующей власти, даже тех, у кого она не нравится, нету. Поэтому, на самом деле, мы оказались в очень сложной ситуации. Мы согласны с тем, что есть, потому что мы не согласны с теми переменами, которые мы видим.
С другой стороны, смотрите, не может быть такого, что чем объяснить низкую явку, да? А политика в нынешнем виде, она неинтересна гражданам, общество и власть разобщены, и люди, ну, по сути, они не надеются на чиновников, ну, такие обстоятельства предложены, такова реальность, они не надеются на чиновников, на управленцев, и поэтому им, по сути, все равно, кто выиграет. Каждый сам за себя, фактически, сейчас, поэтому выборы неинтересны. Не надеются граждане на того, кто выиграет выборы.
Ну, конечно, не надеются. Политики, вот губернатор, смотрите, насколько выше явка губернатора. Губернатор персонифицирован.
Так.
К нему сложилось у людей определенное отношение. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Поэтому люди идут голосовать за или против губернатора, как за некоторую персонифицированную личность. Какой бы партии он ни принадлежал, у него есть имя, у него есть постоянное мелькание в средствах массовой информации.
Его идентифицируют.
Да, его идентифицируют, и его связывают с своими собственными интересами. А что касается партии «Единая Россия», но это, на самом деле, там, меньше из зол. И поэтому люди так, в общем-то, им все равно. Либо они по инерции идут, а за них за это меньше из зол голосуют. Ну, смотрят, думают, хорошо сидим, хорошо, пойдем проголосуем, пойдем. На самом деле, за то, что есть. Вот типа вот хорошо сидим, вот и пошли проголосовали. И если бы, конечно, была представлена какая-то чудовищная сила, то люди бы пошли гораздо активнее голосовать за ту же «Единую Россию», просто перед лицом вот этой реальной угрозы. Но создавать, еще раз хочу сказать, создавать искусственную эту реальную угрозу для того, чтобы больше людей встали из-за стола и пошли голосовать на участке, мне кажется, это очень опасно. Поэтому, в общем, исходя из нынешней повестки дня, мы имеем такой нормальный среднестатистический результат. То есть вот, например, у нас за окном осень. Вот если бы у нас сейчас все было в снегу, или бы жара была 30 градусов, мы бы сказали, что что-то произошло ненормальное. Так и выборы. Пошли, проголосовали осень и осень. Все по времени. Погода, там идет дождь, прохладно. Тем не менее, еще прекрасные золотые, желтые листья и красные вокруг. Поэтому точно так же можно сказать и об этих выборах. Это почти природное явление, это не политическое явление. Люди не связывают с «Единой Россией» надежд. Не связывают, ее не ненавидят, ее не любят, ее не знают.
Как и с теми, кто представляет оппозицию на выборах, например.
Вот те, кто представляет оппозицию, тех не любят по-настоящему. А вот тех, как, кто есть...
И не надеются.
Нет, тех просто ненавидят, потому что оппозиция болотная, или та, которая с ней связалась во время этих событий в парламенте, она дискредитирована полностью. Это как бы аномалия, это ненормальное такое явление, за него никто голосовать не будет.
Ну, низкую явку, чтобы сформулировать вашу позицию, низкую явку, например, в той же самой Московской области, можно объяснить тем, что люди просто, ну, не надеются на чиновников, и, по сути, каждому гражданину, ну, даже там, тому, например, кто не пошел на выборы, ему все равно, кто выиграет, потому что, ну,
нет,
с чиновниками...
Нет, не все равно. Нет, конечно, не все равно.
Тогда ваша позиция.
Еще раз. Дело в том, что если не ходить на выборы, победит «Единая Россия», потому что бабушки все равно придут и уже по факту проголосуют. А если ходить на выборы, то надо иметь какую-то политическую повестку дня. В обществе у нас ее нету, поэтому люди не идут и тем самым голосуют за существующее положение дел.
Это позиция Александра Дугина. Нет ярко выраженной политической позиции, политической повестки. Поэтому люди неактивно идут на выборы. 916-55-81. Вы согласны с позицией Александра Дугина, лидера евразийского движения? 916-55-82. Вы готовы с ним поспорить? Вы не разделяете его позицию. Ваш номер 916-55-82. Ваши звонки, точнее звонки тех, кто не согласен с позицией Александра Дугина, ровно через минуту. Игорь пишет на rusnovosti.ru. Всегда принимал участие в голосовании, наивно полагая, что таким образом мой голос не достанется фальсификаторам. Больше идти на выборы нет никакого желания. Так, на СМС-портал люди поддержали оппозицию на прошлых выборах, они ничего не предложили. Так зачем мне куда-то идти, спрашивает Юра, таксист. Итоги голосования, Александр Гельевич, что получилось? 37% согласны с вашей позицией, нет яркой политической повестки сегодня. И поэтому этим можно объяснить низкую явку на выборах, ну, неактивность граждан. И 63%, соответственно, с вашей позицией не согласны. И сейчас, уважаемые слушатели, по условиям программы «Позиция», по правилам программы «Позиция», принимаю звонки только тех, кто не согласен с позицией Александра Дугина и готов с ним поспорить. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вашему гостю.
Как вас зовут?
Меня Владислав зовут.
Вы не согласны, правильно?
Да, я не согласен.
Ваши доводы, пожалуйста.
У меня вопрос. Вот если Америка, например, там начнет управлять Россией, что плохого будет там для 95% россиян?
Ну, как-то...
Простым пенсионерам. Ну, сейчас моей матери, что останется плохого?
Ну, знаете, вот, бывают глупые вопросы, но таких глупых я еще, честно говоря, не слышал. Но вот если вас завоюют и заставят, собственно говоря, быть, скажем, колонией какой-то внешней силы, которая будет задавать нормативы поведения, учить вас своим истинам. Ну, по-моему, любой вменяемый человек понимает, что гораздо, ну, не знаю, как бы достойнее жить в стране, которая принадлежит нам, в нашей стране, в своей стране, чем быть завоеванным, оккупированным, захваченным другой страной. Но, к сожалению, вот есть те в нашем обществе, так называемые космополиты или сторонники вот либеральных реформ, глобализации, модернизации, вестернизации, которые действительно считают, что если бы Америка захватила бы Россию, то бы была бы более комфортная политическая ситуация. Это, кстати, смердяковщина. Вот это строго говоря, достоевское понятие смердяков, он как раз говорил. Вот знаете, говорит, было бы хорошо, если бы весьма умная нация завоевала бы весьма глупую, говорил Смердяков о французах, когда он тоже сожалел о том, что Наполеон потерпел поражение в Отечественной войне 12-го года, потому что он был на стороне вот этой умной нации. Видимо, такие Смердяковы с Болотной площади есть и в нашем обществе. Мне кажется, сама такая постановка вопроса, она, подавляющее большинство нашего населения, приводит в естественное здоровое негодование. Объяснять, почему хорошо жить в своей собственной стране, и почему плохо быть колонизированным, порабощенным и захваченным, мне кажется, что это, в общем, не серьезный разговор, даже там в эфире и так далее. То есть, если есть такие представления, вот это просто, там звонил выродок. Такие люди есть, эти люди собираются на Болотной площади.
Я прошу вас все-таки корректно выражаться у слушателей хрупкой службы новостей.
Человек, который говорит о том, что мне бы хотелось, чтобы...
Он спрашивает вас, что было бы плохого, он говорит, мне бы хотелось.
Слушайте, это формула недопустима.
Александр Ильич, все-таки я вас прошу к слушателям русской службы новостей относиться корректно. 788-1070, вы готовы поспорить с Александром Дугиным? Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
У меня Сергей зовут.
Вы не согласны с позицией нашего гостя, готовы поспорить?
Да, я не согласен, у меня просто есть свое видение.
Да, пожалуйста, слушаю.
Я думаю, что выборов давным-давно уже нет. Обратимся к математике, о которой недавно упоминал Дмитрий Анатольевич Владимирович. Значит, из 30% электората, допустим, пришедших, да, на эти выборы, 30% это всего 9% общего числа электората, да, если говорим о Единой России, к примеру. Ну, это как раз приблизительно то количество чиновников и их семей, так я так назову, бюджетозависимого электората, которые вынуждены голосовать. А все остальные, в том числе ваши гости, я, мы на выборы уже давно не ходим.
Что-то сказал тоже еще один уважаемый слушатель, что я, как бы сказать...
Имеется в виду, я могу переформулировать, может быть.
А
можно ли
пожалуйста
говорить о подтверждении поддержки Единой России, например, о чем говорят и политологи многие, и представители Единой России, при такой явке?
Это другой вопрос. Я слышал другое. О том, что все чиновники и их семьи голосуют за Единую Россию. У нас тайное голосование, поэтому никак невозможно отчитаться чиновнику или тем более члену его семьи, что они голосовали за Единую Россию. Они могут спокойно сидеть дома и просто как бы всем говорить, что голосовали или не голосовали.
Пресловутый административный ресурс?
Это другой вопрос. Это не чиновники, которые с семьями голосуют, а это просто вбросы, фальсификации выборов, которые или... пропаганда, действующая от лица в поддержку правящей власти с помощью разного рода методов пропаганды и властного ресурса. Это совершенно разные вещи. А вот что касается недостаточной поддержки, вот пропорциональной недостаточной поддержки в населении Единой России, ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, с точки зрения таких статистических норм европейских государств, вообще мировой практики, это вполне естественная вещь. Представительская демократия всегда оперирует с относительными цифрами, и очень редко, когда бывает такое уж полное единодушие населения, большая активность. Это можно рассматривать и как то, что людям и так хорошо живется, им не до политики. Можно рассматривать как то, что их не интересуют политические процессы, они отчуждены от политики. То есть мы можем рассматривать это с самых разных точек зрения, причем в одном случае человек не идет на выборы, потому что он всем доволен, а в другом случае, потому что, наоборот, он всем недоволен и считает, что изменить невозможно. При этом, на самом деле, понимаете, мотивация одного покрывает мотивацию другого. То есть мы не можем сказать, что вот все вот так, что все недовольны или все довольны.
Привыкли надеяться на себя.
Кто-то привык надеяться на себя, кто-то, наоборот, отчаялся в том, что можно повлиять на, к лучшему на ситуацию, кто-то думает вообще безразлично так хорошо жить, что можно без политики обойтись, кто-то полагает, что в политике нет альтернатив. И вот это разнообразие дивергентных, различающихся друг от друга точек зрения, оно друг друга гасит. Когда мы, вот я социолог, мы когда занимаемся социологическими опросами, дело в том, что интерпретация социологических опросов, она может дать нам самые разнообразные выводы относительно одного и того же статистического показателя. Например, мало людей приходят на выборы. А вот на выборы. А что это значит? И когда мы доходим до того, до интерпретации этих результатов, мало людей пришли на выборы.
Что мы пытаемся понять.
Мы пытаемся понять. Вот дальше объяснения могут быть самыми разнообразными. Причем одно жестко исключает другое.
Ваша позиция в том, что нет четкой политической риторики, ярко выраженной.
Это очевидно, что ее нету. И нет ситуации.
С вами готовы поспорить. 788-117. Здравствуйте, алло.
Да. Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
Там утром данные были статистические, довольно забавные. То есть наименьший процент явки он был, если сейчас ничего не путаю, в Калининграде, во Владивостоке и на Сахалине. То есть это уже места, которые России практически не принадлежат.
Как поэтому... не принадлежат? Ну что вы так говорите? Как не принадлежат?
Люди, ну, они больше уже зависят от Японии, от Европы и так далее. Поэтому людям
просто
это неинтересно. Ну, экономика
там
этих регионов.
Людям неинтересно.
Ну, им больше интересно, очевидно, Япония, Европа, и они уже живут практически там. Ну, и скоро это придет, собственно говоря, и, я так понимаю, что на всю остальную территорию.
Вот какие замечательные процессы. Слушатели, уже третий такой молодец, что я ни слова не понимаю. Вот я просто вроде как, ну так, дискурс рациональный воспринимаю нормально, третий слушатель говорит вещи, которые мне кажутся как минимум странные. Может быть, все просто на выборы еще не могут отойти, так как
нет,
праздновали.
У вас есть мнение, что нет яркой политической
риторики? Я не
слышал
ни одного
риторики.
Аргумента. Ну, хоть один аргумент. Вы можете хотя перевести мне? Вот три звонили человека, каждый несет какую-то очень своеобразную, очень замечательную сейчас, чтобы их не обижать, замечательный дискурс, великолепный. Но я не понял ни одного аргумента. Вот кто мне хоть... Давайте позвоните и возразите.
Александр Дугин, лидер евразийского движения. Сейчас короткая реклама.
Ну, да.
Сергей на русновости.ру, видимо, предлагает сценарий, как заинтересовать граждан выборами. Нужно ввести минимальный порог явки в 75% и вернуть графу против всех. Вот так.
Такого во многих странах нет законодательства. Только смотрите, если вы хотите со мной поспорить, я предлагаю, уже подсказываю, уважаемые слушатели, которые голосовали против того, что мои позиции, что, во-первых, либо надо доказать вам логически, что повестка дня политическая на этих выборах была, а я ее не заметил, в силу какой-то миопии своей собственной социальной или политической. И второй вопрос, что на самом деле причина низкой явки заключается в чем-то другом конкретно, в чем, а не в отсутствии
политической... Вот вам предложили, что люди живут, например, в Калининграде и на Сахалине уже...
Нет, бред я не хочу слушать, что они хотят участвовать в японской политике.
А кто-то считает это не бредом.
Не бредом, слушайте, но дело в том, что все-таки не всякое там произнесение слов является одинаково осмысленным. Если мы совсем разбавим критерии...
И у каждого свое осмысление, Александр.
Ничего подобного, люди не равны. И в этом смысле есть компетентные, некомпетентные, лямбда-индивидуум, как называется их социология, есть скилл.
Предлагаю послушать позицию сейчас слушателя, который не согласен с позицией Александра Дугина. И к следующей теме перейдем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Анатолий.
Анатолий, четкие аргументы ваши. Алло.
Да.
Да? Ой, это очень долго. 788-107-0. Товарищи, вы звоните в прямой эфир Русской службы новостей и сразу попадаете в эфир. Алло.
Алло, здравствуйте, как... Владимир.
Владимир, пожалуйста, ваши аргументы.
Да, вот у меня есть аргумент.
Да.
Я считаю, что низкая явка объясняется однозначно, совершенно однозначно, так, разочарованием в самой политической системе. То есть в Конституции Российской Федерации есть два слова, которые определяют вот извращенную... всю извращенность избирательной системы, тайное голосование или анонимное голосование. И у меня вопрос к Дугину. Может ли считаться избранной законно на основании анонимного голосования?
Подождите, да. но...
Отлично. Четвертый или пятый уже замечательный, который вот один бредовый другого. Это, конечно, хорошо. Открытая явка, не тайное голосование, открытое противоречит всем нормам Конституции вообще во всех в мире. Если оно... не тайное, вот оно как раз как бы считается, что оно нарушает права граждан, и это закон такой формальной демократии. Считать, что тайное голосование является нарушением демократии, это столь экстравагантное мнение. Я причем понимаю, что они все вот эти экстравагантные мнения, которые мы выслушали, имеют право на существование. Они только совершенно полностью лежат за пределом рациональных построений. Я думаю, может быть, магнитная буря сегодня, может быть, действительно так отмечали хорошо. Но почему же люди не могут собраться просто вот элементарно? Я, кстати, со студентами часто замечаю, со своими, как какой-то кризис рациональности в стране. Люди несут просто неизвестно что и считают, что вот эта чушь должны все слушать, комментировать, спорить, разбирать, как-то к ней относиться серьезно. Я полагаю, что есть некий рациональный ценз. Вот когда человек говорит, он вначале думает, что он собирается сказать, соотносится с какими-то нормами, правилами рациональности.
Каждый человек, заметьте, каждый человек.
Каждый, потому
что... Но оппонент вправе не согласиться, конечно, и назвать это глупостью.
Нет, стоп. Глупость есть глупость, это не оппонент. Вот я высказал тезис. Я от 5 человек позвонил,
пытались... Я напомню, итог голосования, нам нужно к следующей теме переходить, Александр Юрьевич. 63% все-таки с вами
так,
не
согласны. Так если они невменяемы, послушайте, нам звонят люди, которые не могут двух слов связать. Как можно оценивать адекватность? Я прошу, я подсказываю, это как мне возразить? Нет, послушайте, а кто слушает это?
Александр Юрьевич, давайте что к следующей теме перейдем.
Здесь такой вопрос принципиальный. Если вы не согласны, сформулируйте почему. Иначе вот ваши 64%, я не буду воспринимать, если вы не можете связать двух слов и создать разумный, развернутый оппозиционный ответ. Я вам, мне оппозиционный, оппонируйте, ради бога.
Александр Ильич, слушатели вам пояснили, почему они считают, что такая низкая явка. У вас такая позиция, у них
да
другая
не может
позиция.
Быть, только, слушайте, ну не может почему? Быть равной позиции. У меня одна, когда люди несут бред, пьяные или просто невменяемые, это другая. Есть одна позиция,
Александр
которую
я завел.
Я
вас еще раз прошу, слушателям русской службы новостей относиться к корректно. Следующая
пусть
тема.
Они приходят, сами рассказывают тогда. Слушатели замечательные. Вначале пусть научатся разговаривать, слушать. Слушатель, это знаете, это статус социологический. Слушать, значит, слышать.
Александр Ильич,
звонить,
вы
значит,
меня
говорить.
Слышите? Вы меня
слышу.
Слышите? Предлагаю вам следующую тему. Спасибо, что вы меня услышали. Школьницам в хиджабах запретили посещать уроки. Речь идет о Ставрополье. Там директор школы запретила ученицам из мусульманских семей посещать занятия, пока они не снимут платки. Речь идет о нескольких школьницах, а в Минобразование нарушений в действии школьного руководства не видят, потому как хиджаб это не какой-то, значит, там, ну, в общем, нарушений нет. Есть устав в школе, например, форма, и, соответственно, ей нужно исследовать. Вот как вы считаете, смотрите, здесь, с одной стороны, светская школа, с другой, традиции семьи, как быть?
Ну, на самом деле, вот этот вопрос о хиджабах, он всколыхнул Европу несколько лет назад, когда было принято решение о тех границах, как толковать светскость, секулярность. В этих дебатах, которые прокатились по всему Евросоюзу и кончились рядом с законодательством, которое приняло правительство Франции, принимало участие все европейское сообщество. Причем были очень интересные дебаты и беседы относительно того, как понимать светскость, как европейское понимание светскости или турецкое отличается от американского. Что такое толерантность и где границы публичности в исповедании религии, на самом деле. Я думаю, что мы к ней в российском обществе, в нашем состоянии умов и сознания, просто пока еще не подошли. Потому что мы твердо не знаем, что такое секулярность, светскость.
Александр Дугин, лидер Евразийского движения. Сейчас 18:30, информационный выпуск. Оппозицию Александр Дугин сформулирует ровно через 3 минуты. Лидер Евразийского движения Александр Дугин в студии русской службы новостей отстаивает свою позицию. Мы начали уже до новостей вторую тему. Школьницам в хиджабах запретили посещать уроки на Ставрополье. Это произошло. И Павел Астахов, кстати, уполномоченный по правам ребенка, он говорит, что хиджаб это не какой-то неприличный атрибут в одежде, и поэтому предлагает решить конфликт в пользу толерантности и терпимости. Александр Ильич.
Речь идет о том, что на повестке дня в подобного рода прецедентах становится смысл религии и место религии в обществе. Это очень серьезный вопрос, потому что он не решается, например, отсылкой к светскому характеру государства. Светский характер государства означает, что у нас нет просто доминирующей религии, правящей веры, которая или нет господствующей церкви, скажем так, господствующей вероисповедания. А вот дальше как толковать тот факт, что у нас светское государство, можно по-разному. Например, в Америке, пример, там тоже секулярное светское общество, но там нет никаких запретов. Ни в каких школах, просто под закон для выражения своей религиозной принадлежности. То есть нет никаких ограничений для декларации своей религиозной принадлежности ни в одном из
учреждений. Для нас это пример, чтобы вашу позицию сформулировать.
Нет, просто сейчас, секундочку. Mm-hmm. Европа. Совершенно другое понимание светскости. Здесь наоборот. И двигается в том, что обязательным публичным проявлением является отсутствие религиозной принадлежности, что в публичной сфере, в социальной сфере, в сфере, которая выходит за пределы частного и личного дела, демонстрация своей религиозной принадлежности является абсолютно недопустимым. А с этим было связано законы, принятые во Франции по запрещению носить платки, кстати, мусульманкам в лицеях. То есть и хиджабы, соответственно, признаки религиозные. Это, кстати, связано и с распятием. То есть если мальчик придет с таким, или там девочка придет с распятием ярким, отдельным крестиком, который будет вовне, и вот он тоже может подлежать или даже по наличию каких-то иудейских признаков. Я считаю, что в России, на самом деле, у нас третья ситуация, потому что ислам, как и православие, является частью нашего исторического опыта. Поэтому для мусульманских и для православных людей выражать свою религиозную принадлежность — это просто право их исторической идентичности.
А всем остальным представителям религии?
Традиционно вполне.
Тоже.
Вполне можно, конечно.
Можно.
Да. Я вот считаю, что мы должны в этом отношении толковать нашу светскость нашего государства как отсутствие каких-то предилекций, предпочтений, выделяемой одной вере, но ни в коем случае не в запретительном ключе.
Нельзя запрещать представителям различных религий
Нельзя.
Следовать ей, одеваясь определенным
Нельзя,
возрастом, говорит Александр Дугин. Вы с ним согласны? 916-55-81. Это позиция Александра Дугина. 916-55-82. Вы готовы поспорить с Александром Дугиным и не согласны с тем, что нужно представителям разных религий позволять проявлять свою религиозность, демонстрировать, если хотите, свою религиозность, ну, одеваясь определенным образом. 788-107-0, телефон прямого эфира. Вы готовы поспорить с Александром Дугиным? Вы набираете номер 916-55-82, 788-107-0, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, вы не согласны?
Нет, я не согласен.
Радио потише и аргументы.
Аргумент. После хиджаба пойдет паранджа, после паранджи раздельное обучение женщин, ну, девочек-мальчиков, ну, и так далее, и так далее.
И что?
Подобное.
Так. И к чему это ведет?
Ну, к чему ведет?
Ну, продолжите
мысль. К поляризации нашего общества и к обострению всех взаимоотношений.
На каком основании? На том, что не понравится кому-то одежда или что?
На том, что разные религии у людей и разные вероисповедания.
Вот это аргумент. Это на самом деле аргумент. Противники,
пожалуйста.
Да, противники разрешения публичного исповедания веры на самом деле приводят, это серьезный аргумент относительно того, что разделение общества по религиозному признаку, который будет начинаться с детских лет, со школы, приведет к тому, что солидарность нашего общества, его единство улетучится, и люди будут свою идентичность социальную определять по степени религиозной принадлежности. Это на самом деле серьезный аргумент, потому что если у нас не будет никакой общей идеи, которая бы сплачивала россиян в единое общество, то действительно так оно произойдет. При слабой идентичности россиян, сильная идентичность религиозных кругов и особенно религиозных меньшинств, действительно, при наличии такого большого количества мусульман в нашей
стране... То есть, иными словами, если мы вдруг запретим, опасно. Мы тогда... Эти люди начнут себя позиционировать исключительно как жертвы, и мы
нет,
увидим
всплеск негодования. Нет, я не про то. Я сейчас уже на стороне просто вот логических аргументов, а уже не просто, даже не на своей позиции. Почему? Потому что я высказал свою идею, что люди, которые живут в России и принадлежат к разным конфессиям, если мы будем ограничивать их свободу проявлять свое вероисповедание, мы просто нарушим их права, права верующих, которые сюда не приехали, которые здесь живут, которые жили здесь веками, и тем самым просто будем нарушать их естественные права. Это моя позиция. Но совершенно справедливый аргумент, серьезный аргумент выдвигают противники такой позиции. Они говорят, что если мы будем наоборот это пускать на самотек, то произойдет рост религиозного самосознания, особенно в исламских кругах, что чревато расколом нашего общества. На это я отвечаю уже, на новый уровень. Я говорю, да, эта опасность серьезная, и для того, чтобы с ней справиться, мы должны предложить общую идентичность, сильную, мощную, которая будет сильнее, в том, в каком-то смысле, нежели религиозная идентичность.
Например?
Ну, например, я думаю, что форма евразийского мировоззрения, российского патриотизма, верности историческим корням нашего общества, в котором в равной мере участвовали и православные русские люди, и мусульмане, которые здесь жили на этой земле, вот эта историческая идентичность, если мы в нее инвестируем, если мы ее заново утвердим, если мы вложим в нее культурно, конечно, это способ в значительной степени... исправить ситуацию. Но власть в этом направлении не действует вообще, поэтому та опасность, о которой говорит вот только что звонивший радиослушатель, действительно сохраняется. Смотрите, с одной стороны, если послушать меня, то мы...
Александр Ильич, хотят еще люди высказаться.
Пожалуйста.
788-170, это телефон прямого эфира. Кстати, 28% согласны с вами, и 72% с вами не согласны. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня зовут Андрей, да, я из Подмосковья.
Вы готовы поспорить?
Да, я готов. Пожалуйста, поспорить. Аргументы. Я считаю, что демонстрация нехристианской идентичности недопустима, как это было в Российской империи. Ислам уместно только в исламских территориях. Там, пожалуйста, во время Российской империи были вплоть до шариатских государственных судов. Но не на христианских территориях. Им там было все запрещено, поэтому было мало мечетей. Потому что это гостевая мечеть. Не может быть вот здесь никаких нативных мусульман.
Вы поспорите.
Ну, вот позиция еще одна. Вот сейчас здравые уже люди звонят в второй половине программы. Значит, это тоже аргумент. Потому что у нас большинство православное. Причем православное номинально. Идентичность православная.
Но у нас все-таки многонациональная страна, и мы не должны этого забывать.
В чем это многонациональное? Мы говорим про конфессии сейчас.
Поликонфессиональная.
Точнее тоже. Давайте все выражаться точнее. У нас поликонфессиональная страна. Большинство у нас православных. При этом православные свою православную идентичность, как правило, не выражают ярко, не подчеркивают. Идентичность религиозной меньшинства всегда более компактна, и поэтому большинство, православное большинство, может воспринимать подобного рода явления, с которым мы столкнулись сейчас, как посягательство на тот культурный код, который является достоянием большинства, как это было, например, в Российской империи. Но и к этому вернуться мы не можем, понимаете? С одной стороны, действительно проблема есть, и проблема в том, что православные гораздо менее сконцентрированы, менее, что ли, мобилизованы религиозным образом, нежели представители конфессиональных меньшинств, таких как мусульмане, хотя их очень много, все равно это меньшинство. И в этом отношении действительно мы создаем, закладываем предпосылки, причем в любых случаях, для роста межконфессиональной напряженности. Смотрите, если мы разрешаем носить платки, дальше действительно там пойдет цепной реакции укрепления идентичности. Если мы при этом не предложим никакой общей модели, чтобы примирило бы нас, создало солидарное общество на основе разных конфессий, мы предоставим этот процесс развиваться как угодно, пустим на самотек. И в конечном итоге разозлим подавляющее конфессиональное религиозное большинство.
В таких реалиях запрещать нельзя, говорит.
А вот, знаете, вопрос-то очень сложный, что запрещать нельзя... И пускать на самотек нельзя. То есть я когда говорю, что запрещать просто нельзя, потому что мы спровоцируем еще больший рост. На самом деле мусульмане поднимутся и начнут требовать свое.
Александр Дугин, лидер евразийского движения, сегодня отставил позицию на русской службе новостей. Александр Гельевич, я благодарю вас. Сейчас короткая реклама, продолжим обсуждать главные события дня.